Иван Колпаков, главный редактор портала «Медуза». Иван, добрый день, очень рад тебя видеть.
Привет.
На пермской земле.
Ужасно рад тебя видеть, да.
Взаимно. И слышать. Спустя сколько, если так можно сказать, лет ты вновь вернулся в Пермь? Ведь нельзя сказать, что ты бываешь здесь каждые полгода.
Но я был здесь, мне кажется, в прошлом году, летом, в начале лета. Так что больше, чем год.
Непродолжительный период времени.
Ну, не такой уж продолжительный.
И какие впечатления, эмоции от любимого, наверное?
Любимого, конечно, любимого. Но я, честно говоря, не узнаю город. В центре понастроили много новых уродливых зданий, по-настоящему уродливых. Некоторые открыточные виды просто-напросто испорчены. Меня глубоко потряс новый жилой комплекс, открывшийся рядом со сквером Уральских добровольцев и зданием губернатора и правительства. Вот. Но я просто, честно говоря, был в шоке и даже вскрикнул, когда увидел это. Вот, а в остальном, кажется, все на месте.
Слава богу, а люди?
Ну, люди не разочаровывают. Я сюда приехал ради того, чтобы повидать людей. Прежде всего, не здание,
на
не уродливое здание.
На месте ли они?
Люди, да нет, не все на месте. Честно говоря, каждый раз, когда я приезжаю, выясняется, что кто-нибудь еще покинул Пермь.
Это тенденция последнего времени. Причем был период массового отъезда, несколько волн. Я думаю, что часть из них ты застал еще постоянно проживая в Перми. Все говорят, что Пермь депрессивная. И все, на самом деле, катится в тартарары. Согласишься с этим утверждением?
Я бы сказал, что очевидно, что нынешний, так сказать, период истории Перми не самый веселый, безусловно, и довольно тревожный. И наблюдать со стороны за тем, что происходит в Перми, а я, безусловно, это делаю, то есть я, конечно же, не очень вовлечен в пермскую повестку, но я все равно продолжаю читать там в Фейсбуке своих друзей из Перми. Естественно, я читаю пермские издания и слежу за тем, что происходит здесь на медиарынке. И все это скорее удручает. Вот.
Если взять чуть пошире, ведь твоя сегодняшняя база, твоя жизнь протекает в большей части в Европе, в Прибалтике, где располагается корпункт «Медузы». Ну, не корпункт, основная редакция.
Я бы сказал,
редакция,
штаб-квартира.
Да? Штаб-квартира.
Да.
Москва тоже была в каком-то эпизоде твоей жизни, и вы все равно уехали, вы уехали целой командой. Угу. Может быть, то, что сейчас очень ярко бросается в глаза на территории Перми, уже распространилось и на всю страну? Почему, кстати, «Медуза» переехала?
Ну, «Медуза» не то чтобы переехала. «Медуза» была сразу же придумана как издание, которое будет вещать из Риги. На то было несколько причин. Основная причина заключается в том, что, честно говоря, после того, что произошло с «Лентой», было ощущение, что, наверное, не стоит делать новое общественно-политическое издание в России. Это просто не самая блестящая идея с точки зрения безопасности и с точки зрения психологического там спокойствия. Да, наверное, проще было открыть издание там, где условия на медиарынке не меняются с невероятной неожиданностью и с небывалой чрезвычайной скоростью. Да? Понятно, что там в России за последние несколько лет было принято множество довольно противоречивых законов, прямым или косвенным образом ограничивающих деятельность журналистов. И это как бы такая окружающая среда, довольно неблагоприятная, довольно агрессивная по отношению к новым проектам. Вот, ну и поэтому, собственно, мы решили, что пусть будет какая-нибудь страна внутри, желательно, Европейского Союза, где, в общем, очевидно, что условия для работы журналистов гораздо лучше. Вот.
Но почему это не Германия, скажем? Почему Прибалтика?
Ну, по одной простой причине. Во-первых, это далековато от Москвы. Все-таки Рига всего там 1:30 ты летишь на самолете, и ты, в общем-то, в Риге летишь из Москвы. Это недалеко.
Русскоговорящая среда.
Во-вторых, это русскоговорящая среда. Хотя она казалась гораздо более русскоговорящей там издалека. Когда мы приехали туда, мы выяснили, что это очень специальная, очень специфическая русскоговорящая среда. Вот. Ну и там было очень дешево. помимо всего прочего, в 2014 году, в середине 2014 года, когда мы туда приехали, Рига просто была гораздо дешевле, чем Москва. Сейчас это, к сожалению, не так.
Времена меняются.
Да.
И не собираетесь менять место расположения?
Прости. Нет, пока мы остаемся в Риге, я думаю.
Все наблюдали за этой замечательной, ну, в кавычках, истории с Лентой.ру, с тем, как единогласно, я думаю, этот вопрос задавали тебе многократно, и не только я, наши московские коллеги знаю. Но все-таки спустя два с лишним года удалось оправиться, и до начала эфира ты сказал, что, в принципе, от того количества людей, кто ушел и переехал в Ригу, бывших сотрудников Лентой.ру, практически никого не осталось по пальцам. Ну, если не одну, то двух рук можно пересчитать.
Ну, там их чуть побольше, наверное, все-таки, чем пальцев на двух руках. Но хороший, на самом деле, вопрос. Оправились мы после этого или не оправились? Это было удивительное и довольно страшное событие в нашей жизни. Вполне себе предсказуемое, между прочим. И мы предполагали, что это может случиться. Вот. Но подготовиться к смерти невозможно, да, там она просто тебя настигает внезапно. Но поскольку мы начали делать новый проект, мы его очень любим, он получается совсем другим, я думаю, что он полностью выместил наши чувства по поводу касающейся ленты. Я не испытываю абсолютно никаких эмоций, когда открываю сайт Лента.ру. Естественно, в первые месяцы после там увольнения Гали и после моего увольнения меня аж трясло, как говорит певица Елена Ваенга. Вот меня аж трясло, когда я открывал главную страницу ленты и привыкал к этому новому дурковатому таблоидному стилю. Вот. Сейчас мне неинтересно, что там происходит. Я с большой теплотой и с некоторой ностальгией вспоминаю времена, когда мы работали в ленте. Это было по-настоящему круто. Но все мои мысли, все мои устремления, все мои силы сейчас брошены на проект под названием «Медуза». И я страшно счастлив, что после ленты начала происходить какая-то другая жизнь. Потому что, конечно, когда мы уходили из ленты, было ощущение, что, может быть, с нами никогда больше ничего такого значительного в профессиональном плане не случится.
«Медуза» ворвалась в информационное пространство России, есть у нее огромное количество поклонников, не меньше критиков, но причем вся риторика тех, кто на вас собак спускает, крутится в основном вокруг источников финансирования вас, хотя я знаю, что очень многие из тех, кто не любит «Медузу», говорит о том, что все-таки профессионализм, он налицо и налице. Я несколько раз видел в социальных сетях, как вы, хедхантите, что ли, подбираете сотрудников, предлагая какие-то должности. Как вообще выглядит эта работа? Это, кстати, очень многих интересует. Меня просили задать этот вопрос специально.
Работа по поиску людей. Ты просто так начал издалека, вкратчиво, про то, что там у нас есть поклонники, нас ненавидят, и источники финансирования.
А я вернусь еще к этому.
Хорошо, да. Ладно, про то, как мы нанимаем людей. Я считаю, что лучше всего нанимать людей, когда ты точно знаешь, кто тебе нужен, и ты конкретно этого человека к себе приглашаешь. Здесь есть два важных момента. С одной стороны, кажется, что мы можем позволить себе нанять любого человека. Это довольно соблазнительное положение, но просто в силу некоторых обстоятельств на рынке. Да? Особенно после того, как там случилась беда с РБК в этом году. Нигде не очень хорошо. Да? У нас все относительно неплохо. И поэтому мы, конечно, привлекаем лучших журналистов с рынка. С другой стороны, опять-таки...
Но этот отбор частный, он формируется, этот пул возможных ваших работников формируется из тех, кто разделяет вашу позицию. Махровый, как сегодня принято, терпеть не могу это слово, ватник, мог бы вести колонку в «Медузе», просто представляя на ваших страницах другую точку зрения?
Дело в том, что в «Медузе» нет колонок. Я, в принципе, против колумнистики.
Ну, как тему.
Вот. Меня не очень интересуют политические убеждения людей, с которыми я работаю. Меня беспокоит... Главное, что меня должно беспокоить, это их профессиональное качество. там известно, например, там, что среди сотрудников «Медузы», и в том числе среди довольно важных редакторов «Медузы», не все, там, некоторые из них там поддерживали Дональда Трампа на американских выборах. Понятно, что это не имеет никакого значения, да?
А поддерживают ли они Владимира Путина? Вот вопрос, какой имеет значение. И политику сегодняшнюю.
Дело в том, что это не наша работа. Поддерживать или не поддерживать Владимира Путина – это не наша работа. Мы не занимаемся пропагандой или антипропагандой. Мы занимаемся журналистской деятельностью. Наша работа – рассказывать интересные истории про то, что происходит в России. Поэтому последнее, что меня будет интересовать, честно говоря, это политические убеждения, там, в профессионале, которого я собираюсь нанимать, это его политические убеждения. Другое дело, что, конечно, человек, который там работал в издании «Лайф», или человек, который работал на телеканале «Россия» в последние годы по собственному желанию, да, честно говоря, я не могу себе представить, что могут быть какие-то другие обстоятельства. Я не очень верю в то, что люди вынуждены, да, там, работать на телеканале «Россия», потому что им нужно за ипотеку платить. Разумеется, это очень плохая строчка в резюме, я на нее посмотрю, и, скорее всего, этот человек не подойдет, потому что эти люди дискредитируют профессию. Прежде всего, профессию.
Если возвращаться на Пермскую землю, я так полагаю, что не только через Facebook и за тем, что происходит в нашей общественно-политической жизни, ты следишь, но и за пермской журналистикой, наверное, отчасти.
О, да.
Что посмотришь? Что, вернее, скажешь, посмотрев на нее сейчас?
Ну, я вот пришел на радио «Эхо Москвы» в Перми, да, который входит в холдинг Скриванова, насколько я понимаю. И, конечно, та скорость, с которой росли медиа-активы Скриванова, это пугающий рост, безусловно. И, наверное, эта ситуация деформирует как бы рынок в целом, да, когда есть такая гигантская медиа-империя, которая находится в руках одного человека, обладающего очевидными политическими интересами. Не знаю, насколько допустимо у вас в эфире об этом рассуждать.
Это «Эхо».
Слава богу. Вот. Это, конечно, смущает. Но история Маркевича как бы фантастическая абсолютно, фантастически крутая, страшная, про жизнь
крутая
в России.
Крутая здесь негативные коннотации.
Абсолютно,
да?
Конечно. Ну, в смысле, она выдающаяся, она крутая по фактуре, да, она просто очень остросюжетная. Крутая, в смысле, остросюжетная. Но в целом это кошмар, катастрофа. Вот. К сожалению, я не могу сказать, что появились какие-то большие новые медийные проекты, за которыми всерьез интересно наблюдать. Вот, я, например, там, я больше, конечно же, читаю, чем слушаю или смотрю. Поэтому я продолжаю читать все свои там любимые старые издания. Плюс к ним добавилась, может быть, еще интернет-газета «Звезда», которая не входит в холдинг Скриванова. Но, кстати, тоже, мне кажется, там есть политическая позиция, она прям чувствуется.
А это хорошо или плохо?
Ну, в традициях русской журналистики, скорее, не очень хорошо. Мне кажется, не очень хорошо.
А справедливо ли сегодня вообще говорить о традициях русской журналистики? Ведь независимой журналистики у нас не было. Короткие вспышки середины 90-х до, ну, хорошо, даже середины нулевых. И все. И отдельные издания при этом. Политическая окраска, определенные цели, которые преследовались. Ведь что газеты, что радио, что телевидение, это всегда был инструмент в нашем с тобой отечестве. На протяжении уже там
мне
почти
кажется,
века.
Мне кажется, ты не прав. Категорически. Я работал в 2011-2012 годах, я работал в крупнейшем 2012-2013. Господи, в какие-то годы было? У меня уже все в голове перепуталось. Ну вот. В начале 2010-х годов я работал в крупнейшем независимом издании России. Аудитория Ленты.ру, когда мы оттуда уходили, составляла примерно 20 миллионов человек в месяц. Это гигантская аудитория, да? Это аудитория, сопоставимая с аудиторией федерального телеканала. Ну, там, первый канал, там у него аудитория 50 миллионов человек в месяц. И такая аудитория, и тот факт, что я, в принципе, работал в таком издании, говорят мне ровно о том, что И независимая журналистика, безусловно, ну, как бы, ее институты существовали в России и существуют по-прежнему. И есть хорошие традиции, есть хорошие журналистские школы. И самое главное, у аудитории востребована независимая журналистика. Ну, не говоря уже о том, что вообще-то был «Коммерсант» конца 90-х, начала нулевых. Вообще-то есть газета «Ведомости», с ней все очень хорошо. Вообще-то была фантастическая, и это я уже говорю в самом положительном смысле, значит, история издания РБК с новой командой до того, как уволили Осетинскую, Баданина и Солюса. Было очень много разных независимых изданий. Безусловно, очень часто владельцы российских изданий пользовались ими
в своих корыстных целях.
В корыстных целях, да, и в политических целях. Но это происходило не с каждым медиа российским, безусловно. И были и есть в России главные редактора, которые никогда не позволят использовать их в политических целях. Поэтому мне кажется, что ты категорически не прав. Даже прямо сейчас, даже в нынешних условиях, когда практически весь рынок разрушен, в России есть независимые медиа.
Ну, заметьте, я ведь всего лишь вопрос задал. Это не было моим убеждением или мнением. Ну, это часто, частое обстоятельство, с которым приходится сталкиваться. Главный принцип Венедиктова на «Московском эхе» – это плюрализм мнений. Но всегда аудитория, причем умная, думающая аудитория у «Эхо», начинает навешивать ярлыки. Если у меня в эфире сидит нацист, я задаю ему какие-то вопросы, меня подпишут под ту же гребенку. Если у меня сидит махровый коммунист, я тоже стану в глазах слушателей коммунистом. И это, я не знаю, такая призма восприятия наших потребителей, я имею в виду вот слушателей, читателей. Если учитывать ее, вообще можно ли сформировать какой-то пул, какую-то целевую группу, аудиторию, на которую сегодня работает «Медуза», и вообще на которую должны ориентироваться те или иные СМИ, в первую очередь независимые?
Ну, каждая СМИ ориентируется на свою аудиторию. Насколько я понимаю, например, аудитория «Эхо Москвы» в целом, если мы говорим про федеральную радиостанцию, это довольно пожилая аудитория, это демократы, так сказать,
взрослые
первой волны,
я бы сказал, даже.
До 90-х годов, люди старой закалки, старых убеждений, и довольно большая, естественно, часть аудитории «Эхо Москвы» – это люди, которые ненавидят «Эхо Москвы» и приходят для того, чтобы послушать, значит, проклятых
вражин,
оппозиционеров. Аудитория «Медузы» абсолютно уникальная, потому что аудитория «Медузы» очень молодая. Наша аудитория самая молодая по сравнению со всеми остальными российскими интернет-изданиями. То есть средний возраст нашего читателя 25 лет. Там больше порядка 65-70% наших читателей младше 35. Это люди, которые, очевидно, существенно иначе воспринимают ситуацию в стране и мире, нежели люди старшего поколения. Это люди, многие из этих людей, в принципе, родились в мире, в котором уже существовал интернет. Да, это люди, которые по-другому воспринимают знания, по-другому относятся к знаниям. Люди, которые...
Или к информации. Здесь есть принципиальная разница?
И к информации. Это люди, которые по-другому видят место России в мире и вообще по-другому относятся к тому, что происходит в мире. Вот. Это молодежь. И мне бы очень хотелось, чтобы «Медуза» оставалась изданием для молодых. С годами это будет делать сложнее, потому что...
Ты тоже стареешь.
Я тоже старею, да. Но нынешний читатель «Медузы», безусловно, младше меня. Вот, ну и это дико приятно.
По поводу молодежи. Одна из главных причин, почему ты в Перми, это участие в фестивале студенческих СМИ «Бомбалейла». 2 дня, если я не ошибаюсь, ты выступал перед будущими молодыми журналистами, уже поделился впечатлениями, сказав, что, в принципе, оно весьма позитивное. Подробностей бы хотелось.
Ну, я выступал один день, потому что у меня задержался рейс из Москвы из-за снегопадов в Москве. Вот, зато один день, но с утра до ночи. Ну, я страшно доволен тем, что получилось, потому что очень приятная аудитория, очень интересные вопросы. Это очень молодые люди. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы эти молодые люди больше читали, больше смотрели кино и сериалов, больше интересовались окружающим миром.
Лучше. Они не произвели на тебя впечатление людей, интересующихся окружающим
миром?
Они
произвели на меня впечатление людей невероятно любознательных, но почему-то не замечающих очень интересных вещей, которые происходят прямо сейчас вокруг нас.
Ну, например?
Ну, не знаю, например, это очевидно были люди, которые интересуются журналистикой, и совсем немногие из них смотрели сериал «Ньюсрум», там, Аарона Соркина.
То есть ты считаешь, что это непременное условие для человека, который... Я вот тоже его не смотрел, начинал, но не пошло.
Ну, это другое дело, конечно, не все любят Соркина. Я люблю, тебе не пошло. Вот. Я не считаю, что что-то из этого является непременным. Мне просто каждой аудитории... Я заметил, что перед кем бы я ни выступал, в каждой аудитории есть 2 или 3 человека, которые в курсе всего. Они знают, о чем пишет «Медуза», они читали, они читают, они знают, какие сейчас самые крутые издания в мире, там и в Америке, и в Европе. Они наслышаны о последних медиа-скандалах. Они прочитали все важные книжки по поводу медиа, которые вышли в последние годы, но их всего 2 или 3. Ну, это, наверное, нормальное процентное соотношение.
То есть из этих ребят и может получиться толк, если они не остановятся
на достигнутом? Из них всегда получается толк. Я больше того могу сказать. Я прям вот, не знаю, например, ездил в Екатеринбург в этом году, выступал в Ельцин-центре с тренингами для журналистов. И там точно такая же была история. И я за некоторыми из участников этих тренингов слежу до сих пор и вижу, как они растут прямо на глазах.
Серьезно изменился формат подачи информации сегодня. И не всем, кстати, эти изменения по душе. «Медуза» сегодня предлагает весьма необычный формат преподнесения информации, какой бы то ни было. И многие ее копируют. Вот ты «Звезду» сегодня похвалил, именно портал. А я сегодня пробежался по ней с утра и понял, что фактически очень много тех технологий, заимствований они у вас переняли. А вы... взяли откуда? Есть чем похвастаться? Вот именно этот формат, это наше изобретение. Или все давным-давно известно, есть на Западе, но нет у нас, в нашей Кумене, скажем, российской?
Мы ничего не копируем, не копируем у своих американских или там у своих западных коллег. Мы очень многими их идеями вдохновляемся, но мы каждый раз, если нам нравится какой-нибудь формат, которого еще нет в России, мы его изобретаем заново. То есть, например, история про объяснительную журналистику, я считаю, абсолютно своей, да, там, именно медузной. То, как устроена объяснительная журналистика, explanatory journalism на русском языке, придумала «Медуза». Безусловно...
У нее нет конкретного прародителя, у нее коллектив
«Медуза». Мы не придумали объяснительную журналистику как таковую, она, конечно же, появилась в англосаксонской журналистике прежде всего. И можно долго спорить по поводу того, почему она как бы случилась, почему случилась объяснительная журналистика, это очень интересно. Вот, но на русском языке объяснительную журналистику нам пришлось придумывать практически с нуля, и нашими наработками пользуются. И
у нас... жалко?
Да нет, не жалко. Мне скорее жалко иногда идеи, потому что тупое копирование, понимаешь, когда смотришь на автомобиль Mercedes, да, ты понимаешь прекрасно, что дело не только в уникальном
дизайне,
да, в уникальном промышленном дизайне, в уникальном покрытии. Там. Очень интересно открыть капот, посмотреть, что внутри, как устроен двигатель, и какая там электроника стоит, как все эти части между собой взаимосвязаны. Вот, у нас довольно много всего заимствуют наши коллеги, ну, ради бога. Но мне бы очень хотелось, чтобы это происходило чуть более вдумчиво. За каждым форматом стоит идея, да, за каждым форматом стоят определенные правила, иногда довольно жесткие, в случае с объяснительной журналистикой особенно. И объяснительная журналистика, и там геймификация, да, мы просто поставили на промышленный поток историю с играми по поводу новостной повестки. Не мы это придумали, но мы это перепридумали. Мы сделали так, чтобы это стало настоящим журналистским жанром. И мы сделали так, чтобы редакция была в состоянии думать этими игровыми форматами. Мы перестроили редакцию соответственным образом. У нас там в редакции, безусловной частью редакции являются разработчики, программисты и дизайнеры. И у нас есть история под названием «Рабочая группа», в которую входят и программисты, и там и журналисты, и дизайнеры. И они вместе работают над какими-то проектами. История про нативную рекламу. Конечно, мы не придумали нативную рекламу, но мы стали ее пионерами в России. Мы впервые на этом рынке сформулировали, что такое нативная реклама, по каким правилам она должна делаться, и какие правила ни в коем случае нельзя нарушать. И сейчас все делают нативную рекламу. И, разумеется, качество нативной рекламы в целом по рынку падает. Потому что ребята играют не по правилам, потому что это сложный рынок, потому что там много подводных камней, много нюансов. Но мы всегда с большим удовольствием готовы поделиться своими, своими идеями.
Что вы активно делаете?
Мне вообще не жалко идей, да, потому что придумать может кто угодно, а вот сделать здорово получается не у всех. Да, мы активно это делаем, активно про это рассказываем. Но я просто хотел сказать, что мне кажется, что... Какими бы необычными форматы ни были, да, в каких бы неудивительных новых жанрах мы ни работали, я надеюсь, что их будет еще больше в ближайшее время, наша профессия остается, наша главная задача остается прежней. Наша профессия остается прежней. Мы должны рассказывать, мы должны интересно рассказывать истории. Все эти придумки...
Непридуманные. Чаще всего.
Непридуманные, разумеется. Мы должны информировать читателей. А как информировать читателей? Нужно интересно рассказывать истории. Потому что, разумеется, приходится конкурировать буквально со всем. Прежде всего, с Фейсбуком, там, прежде всего, с другими социальными платформами, которые пожирают время читателей. Вот. И разумеется, мы должны выглядеть привлекательно. Да? Наши истории должны быть офигительными, чтобы на нас обращали внимание, чтобы у людей сохранялся интерес к новостям, при том, что он в целом, разумеется, падает.
Иван Колпаков, главный редактор интернет-портала «Медуза», в гостях на «Эхе Перми». Продолжаем. Интересно, как начинать рабочий день в редакции «Медузы»? С чего? Ну, вообще, откуда эти берутся идеи?
Рабочий день начинается в 7 утра, когда на работу приползает утренняя смена, матерясь и проклиная все на свете.
Вы работаете по сменам?
Ну, у нас есть утренняя смена и вечерняя смена для того, чтобы мы могли покрывать большую часть дня. У нас, к сожалению, нет ночной смены, потому что мы себе этого не можем позволить.
В финансовом
отношении, да.
Из кого она состоит, эта смена? Как у вас проходят летучки? Как вы выбираете темы? Ну, я понимаю, что не объяснили в двух словах, но...
В двух словах трудно объяснить. Но есть новостная редакция, есть люди, есть новостные редакторы, которые по очереди работают в утренней и вечерней смене, плюс иногда выходные, да? И там есть некоторая ротация, потому что ты просто выгораешь, если ты все время работаешь утром, или ты все время работаешь вечером и видишь мало видишь других людей. Поэтому нужна ротация. Вот. Но самая главная часть нашей работы, значит, как мне кажется, вообще важнейший момент в течение любого рабочего дня – это утренняя летучка, которая происходит сейчас в 10 утра, на которой собирается вся редакция, включая там все технические службы, включая дизайнеров, программистов. И, собственно, на этой летучке мы обсуждаем, что произошло вчера, как мы поработали вчера и что мы будем делать сегодня. На этой летучке придумывается большая часть материалов, которые мы делаем сегодня же или в ближайшие дни. Плюс, помимо этой летучки, есть еще набор, ну, как бы целая система совещаний в течение недели. Отдельное совещание по играм, отдельное совещание по большим текстам, отдельное совещание по дистрибуции контента, новым платформам, новым идеям и так далее, и так далее, и так далее. В общем, хорошее издание проводит много совещаний. У нас такая культура, что мы, в принципе, к совещаниям относимся как к самой важной части своей работы. Даже текст писать не так важно, как провести качественное совещание и придумать этот текст.
Ну, кстати, многие могут не согласиться, потому что в производственной сфере какое-нибудь совещание – это чаще всего пустая трата времени.
Зависит от того, как ты ведешь это совещание. Зависит от того, с каким настроением ты приходишь на это совещание.
Я так полагаю, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы не ставите перед собой задачу набрать огромное количество эксклюзивов или быть первыми в каких-то новостях, поэтому у вас нет людей, специально следящими за информационными лентами, за какими-то событиями, используя различные ресурсы. Ваша задача — наполнить контентом даже какую-то известную новость, уже вроде бы ставшую достоянием общественности.
У нас нет, мы не боремся за эксклюзив. В принципе, в современном мире, мне кажется, эта борьба несколько бессмысленной. Эта гонка совершенно неинтересная, я в ней участвовать не хочу. Хотя я очень люблю эксклюзивные истории, они у нас довольно часто происходят. Вот прямо сейчас...
Но они человеческие, эти истории.
Ну, какая разница? Бывают человеческие, бывают не очень человеческие. Там эксклюзив этого лета, например, мы написали первыми о том, что Владимир Путин подписал не тот указ, который приняла Государственная Дума. Это была довольно известная история. И у нее были в том числе некие кадровые последствия в кремлевской администрации. Или, например, прямо сейчас наша история, которую мы написали первыми и больше всего, активнее всего рассказываем, это история про ситуацию в исправительной колонии номер 7, история про Эльдара Дадина. Мы любим, я очень люблю эксклюзивные истории, мы, в принципе, ищем их и разрабатываем их. И нам очень нравится опережать своих коллег и в новостях, но просто, безусловно, цели быть первыми во всем, в скорости и в эксклюзивах нет. Есть задача рассказывать самое важное о том, что происходит в России и мире. Есть задача представлять читателю гармоничную картину событий сегодняшнего дня или этого часа.
Ну, вот про гармоничное событие, прошу прощения, мне понятно, а вот самую важную информацию, ведь какова важность той или иной информации, определяете вы. Есть такой термин манипуляции информации. Вот, например, про того же Эльдара Дадина. Не хотелось бы говорить, но я общался, когда узнал об этой истории, с некоторыми работниками исправительной колонии, которые рассказывали, что вот есть люди, которые на голову сумасшедшие. Они принципиально провоцируют людей, там, всегда хорошо образованных, умеющих сдержать себя, которые работают вот в этой исправительной системе. Иллюстрацией манипуляции информацией является, наверное, для меня замечательный эпизод, когда в России разрешили помимо круглых печатей еще и квадратные, треугольные, в зависимости от желания предпринимателя, и кто-то написал о том, что Путин запретил все круглое, хотя, по большому счету, это не соответствовало действительности. Как избежать манипуляции информации, исходя из убеждения автора той или иной публикации?
Да это не имеет никакого, честное слово, это не имеет никакого отношения к убеждениям автора. И представление о том, что журналист стремится воспользоваться возможностью своего медиа для того, чтобы убедить читателя в чем-нибудь, ну, это довольно обывательское представление, да, там, и это, опять-таки, вопрос из разряда, давно ли вы перестали пить коньяк по утрам, да, как бы я не вижу смысла по этому поводу пространно выступать, да, наша работа – это рассказывать истории, наша работа – заниматься хорошей и качественной журналистикой, наша работа – избегать манипуляций, наша работа – быть максимально объективными и непредвзятыми. Там я могу. Мы все время повышаем свои собственные стандарты. Мы стараемся сделать так, чтобы наши убеждения, наши представления о том, как устроен мир, не воздействовали на нашу работу. Я могу привести маленький пример. Например, «Медуза» время от времени пишет про Пермь. Я принципиально не редактирую тексты, которые выходят на «Медузе» и которые посвящены пермской ситуации. Потому что у меня есть мнение по поводу того, что тут происходит. У меня есть отношения, я связан, больше того, с большинством людей, о которых приходится писать в этой ситуации дружескими или вражескими отношениями. И для того, чтобы мое отношение на это не повлияло, я не притрагиваюсь к этим текстам. Это никого не интересует за пределами редакции. Но я считаю, что так правильно. Я позволяю себе отпустить в этот момент поводья и говорю своему заместителю, своим заместителям: ребята, вы почитаете этот текст, я не хочу, потому что у меня есть отношения, потому что я предвзят. Это один из способов справиться с соблазном, да, воспользоваться собственным медиа для того, чтобы что-нибудь сделать, да, для того, чтобы рассказать о своей точке зрения или все в таком духе.
Иван Колпаков, главный редактор интернет-портала «Медуза», был гостем «Эхо Перми» сегодня. Ваня, очень рад был тебя видеть. Еще раз удачи.
Спасибо тебе большое. Да, спасибо.